«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Совместно с издательством «Российской политической энциклопедии» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина мы представляем серию книг именем Сталина. У нас в гостях историк, доктор наук, профессор Российского государственного социального университета Нонна Сергеевна Тархова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы с вами о «Красная армия и коллективизация». Итак, конец 20-х годов, происходит процесс некий, так скажем, укрупнения, уничтожения мелких хозяйств и превращения их в хозяйства. Крупные объединения единоличных хозяйств, и понятно, что далеко не каждый спешит бежать в колхоз, как призывают к тому плакаты. И, вероятно, существует некая, скажем так, сила, именно сила, которая способна подтолкнуть колеблющихся, нежелающих и, возможно, просто сопротивляющихся этому. Можно ли однозначно говорить о том, что именно этой силой была армия, Красная армия?
Ключевой вопрос проблемы, которая сегодня поставлена, Красная армия, коллективизация деревни, в том, почему армия, будучи крестьянской по своему составу,
рабоче-крестьянская Красная армия.
Да, не выступила в защиту деревни, над которой совершалось насилие в период политики, коллективизации и раскулачивания. Потому что в этой деревне жили деды, отцы, матери, жены, дети. И это ключевой вопрос. Почему же армия не выступила в защиту? Были ли такие примеры, когда армия выступала в защиту деревни? Конечно, были. Это было в период гражданской войны, когда знаменитый кронштадтский мятеж против устоев власти, когда корпус Миронова выступил против власти, против насилия над казачеством. И можно приводить еще примеры. И опять мы возвращаемся в конце 20-х годов. Почему же в 28-м? Ни в 28-м году, ни в 1930-м, когда началась политика коллективизации и раскулачивания, ни в 1933-м, когда начался массовый голод. Почему же армия не выступила на защиту деревни?
Ну, Сергей, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, все-таки я вернусь к можно ли считать ту самую рабоче-крестьянскую Красную армию основным, так скажем, кулаком, основным оружием, принуждавшим к коллективизации?
До последнего времени большинство специалистов, даже специалистов, считали, что действительно армия была та сила, как вы говорите, кулак, который помогал власти осуществлять насильственную политику. Сегодня, когда опубликовано большое количество, рассекречено и опубликовано большое количество архивных документов, мы можем говорить, что была другая сила, которая действительно использовалась властью как кулак. Эта сила была не Красная армия, эта сила была органы АГПУ и войска АГПУ.
И это можно считать ответом на вопрос, который задали вы. Почему армия не выступила в защиту?
Ответ на вопрос, почему она не выступила, намного более сложный. И он состоит из совокупности различных вопросов. И однозначно, конечно, нельзя говорить. И я бы начала с того, чтобы прежде всего определить, действительно ли армия была крестьянской. В 1926 году состоялась всем известная общая перепись
населения.
Но мало кому известно, что одновременно с общей переписью населения происходила военная перепись населения. Одновременно. Материалы этой военной переписи...
А что, чем отличается общая от военной?
Общая идет по гражданскому населению, а военная конкретно в армии проводилась. И информация об этой военной переписи практически до последнего времени не присутствовала в специальных исследованиях, об этом практически никто не знал. И только сейчас в архивах выявили материалы этой переписи. Она была подведена, итоги ее были подведены. И по Результатом этой переписи четко прослеживается, что практически больше 70% в армии были крестьяне.
Угу. Тогда у нас есть полное право вернуться к вашему же вопросу. Если более 70% в армии, 26-й, вы сказали, да, год?
Это декабрь 26-го года.
Декабрь 26-го года. Если к этому моменту более 70%, то есть почти три четверти, это крестьяне, то как же так? Они отдали своих близких на растерзание? Или, может, правду не знали?
Это вопрос очень интересный. Знала ли армия о том, что происходит в деревне? И мы знаем, что в 28-м году началась политика принудительных заготовок, хлебозаготовок. И армия, будучи по составу своей крестьянской, сразу отреагировала на эту принудительную политику в отношении деревни.
Как отреагировала?
Отреагировала ростом так называемых крестьянских настроений. Это был термин, который присутствовал в сводках политуправления и в сводках ОГПУ. Под этим термином «крестьянские настроения» подразумевалось особое отношение к тому, что красноармейцев к тому, что происходило в селе, желание возвращения домой. То есть все, что происходило на селе, тут же давало реакцию крестьян, красноармейцев. И вот взрыв этого крестьянских настроений был настолько велик, что...
А в чем он заключался? Вот?
Он заключался в том, что в армию хлынул поток писем из деревни.
Хорошенький взрыв. Пишут люди.
Да.
Я понимаю, когда они с дубинами пойдут.
Но вы знаете, когда в армию приходит в один день около 5000 писем, в армию шли ходоки из деревни, в армию всякими путями пытались проникнуть люди, которые агитировали против действий власти. И все это создавало нервозность среди рядового, среди казармы, рядового состава.
Нервозность, повторяю, это когда с дубинами. А так просто волнение, да?
Волнение.
В мозгах там, в мозгах, в сердцах.
Но волнения эти проявлялись прежде всего в постоянных вопросах на политзанятиях, что происходит в деревне. Следующее. Армия писала в органы власти в защиту своих семей. И письма это было достаточно много. И вы сами понимаете, что угроза появлялась дезертирство. Если красноармеец получает письмо из дома,
что, все что творится... От голода?
Но еще голода не было, это пока было хлебозаготовки, 28-й год.
Что изымают.
Что изымают все, что можно, да?
И даже немножко больше.
И он видит, что он ничего не может сделать.
Что он делает?
Что он делает?
Бросает оружие и идет помогать своим.
Хорошо, если бросает, а если он берет с собой оружие и идет помогать, это хуже. И вот эта угрожающая ситуация заставила политорганы армии обратить на это очень серьезное внимание.
А скажите, пожалуйста, Нонна Сергеевна, правда ли, что были некие предложения там, того же Рыкова и Бухарина по поводу того, что надо дать послабление, надо, в общем, может, погодить с коллективизацией и вообще и кулаков вернуть? То, что крестьяне требовали, верните нам кулаков, мы у них хоть, если что, так сказать, разживемся тем же хлебом, это известный факт. А вот сверху-то были такие предложения?
Вы знаете... Шли очень большие споры, как проводить коллективизацию. И сейчас опубликованы документы комиссии, которые принимали решения по организации политики коллективизации и раскулачивания, подготовительные материалы этих комиссий. И сегодня мы можем видеть, какие шли споры, как трудно решался этот вопрос. И какие мнения были у оппозиции, они были достаточно серьезные. Но я думаю, что это предмет самостоятельной передачи, потому что это очень серьезный вопрос, который вы затронули. А сейчас давайте перейдем к армии.
Красная армия и ее роли в коллективизации. Итак, в армии происходит волнение.
Происходит
люди
волнение.
Люди получают письма, люди задают вопросы, люди кто-то дезертирует. Насколько... Есть вообще статистика? Много народу делало попытки убежать,
знаете,
и помочь своим?
В армии была целая сеть органов, которые занимались информированием высших органов власти о том, что происходит в армии. Среди них было политическое управление Красной армии, военной прокуратуры Верховного суда и был такой информационный орган АГПУ. Тоже занимались изучением настроения в армии. И вот как раз военная прокуратура в своих сводках, она дает характеристику, сколько же дезертировало, сколько было коллективок. Что такое коллективка? Это когда протест выражается, допустим, отказываются люди от пищи или принимают какие-то, может быть, другие неадекватные действия. Вот это все учитывалось. Угу. Отдадим должное, что система информирования о настроениях армии была отлажена очень хорошо. Это еще шло с периода гражданской войны, когда это был очень актуальный вопрос. И эта система была налажена. И то, что им занимались три различных органа, позволяло как бы настроение армии с трех сторон смотреть. И первыми, кто отреагировали на рост крестьянских настроений, были как раз органы АГПУ. Они заставили военных посмотреть на это более серьезными глазами. И я хочу очень вкратце сказать, что результатом вот этого всплеска крестьянских настроений стало то, что политорганы систематически стали изучать в течение всего 28-го года, постоянно держали руку на пульсе настроения в армии. И благодаря этому мы сегодня имеем в архивах уникальный комплекс документов информационной сводки, которые так и называются «Крестьянские настроения в Красной армии». За 1-28 год их было составлено более 8 таких сводок. Угу. И они продолжали составляться и в 29-м году, и в 30-м году. Практически на протяжении всего периода проведения политики коллективизации и раскулачивания составлялись вот эти информационные сводки. Только в 30-м году, когда уже эта политика начала проводиться предметно, сводки немножко изменили название. Они из крестьянских настроений стали кулацкие настроения.
Ну да.
Понятно.
Конечно.
Логика понятна, изменение названия. Но отдадим должное, что эти сводки очень реально описывали то, что происходило в казарме.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, это были именно описательные материалы, то есть просто констатирующие факты, или там были какие-то там, я не знаю, предложения? То есть вот... Тот факт, что на каком-то этапе функции армейские взяли на себя органы, это как произошло-то?
Ну, сводки, основной состав информации в этих сводках, это была периллюстрация писем. Писем деревни в армию, угу. Из армии в деревню. Причем не просто периллюстрация фраз, указывалось, кто получил, из какой части получил. Угу. Таким образом, мы имеем предметно.
Статистику.
Или из какой деревни кто написал.
Угу.
Это очень интересная информация, потому что она позволяет сегодня увидеть, как вообще народ реагировал на все, что происходило в стране, как деревня реагировала, как армия реагировала. Потому что письма эти, они уже не сохранились. Они или пропали. Так много потом было всевозможных катаклизмов, и репрессий, и войны. И письма эти просто... Или в семье не сохранились, или погибли.
А при обыске были изъяты.
При обыске могли быть изъяты. Все могло быть. Но информационные эти сводки, которые состоят в основе своей из периллюстрации писем, угу. Они до нас доносят вот то, чем люди дышали, что их волновало.
Ну, Сергеевна, а чем, собственно, дышали? То есть дано... Из, там, я не знаю, 5, условно говоря, килограмм хлеба с вас требуют 10, да? Выходов люди не видят. Они пишут своим близким, своим родственникам, например, которые служат в армии. Те, ну, кто посмелее, возможно, предпринимает какие-то попытки помочь своим. Кто потрусливее пишет, ну, потерпи, мама там, или сестра, или жена, ну, авось всякое образуется. Как, собственно, вот что происходило на самом деле?
Вы знаете, самое страшное, что в этих письмах для армии, для политорганов армии, для руководства военного, самое страшное было то, что в этих письмах были призывы. Что же ты, сынок, служишь в этой армии, а нас в это время
угу.
Уничтожают. Нам нечего кушать. Ну, примеры сами понимаете, какие. И реакции сынка никто не мог предсказать, какая она будет.
Ну да.
Вот то, что мы с вами говорили. Отреагирует он адекватно на этот призыв? И это было как раз самое страшное для политорганов. Они боялись неадекватной реакции армии. И, безусловно, что они предпринимали, какие они могли предпринимать меры. Были задействованы методы гражданской войны, когда была наглядная агитация, с каждым человеком говорили, каждому человеку объясняли. Отдать должное армии, что в армии была система, организованная система работы с письмами красноармейцев, когда писали на места, из армии писали на места, чтобы подтвердили, правильно ли произошли эти действия, действительно они существовали или нет, или это придумано.
То есть проверяли?
Проверяли, да. Вот этот контролирующий... Функции были в армии.
А скажите, пожалуйста, вот есть тут такой вопрос, дескать, какое отношение к Красной армии и коллективизации имел, собственно, господин Сталин? То бишь, решения принимались кем? Как все это происходило?
Ну, во-первых...
Ну, решение о коллективизации, в общем, наверное, можно не пояснять. Понятно, да?
Понятно. Это было постановление.
А вот решение о том, что должны существовать некие репрессивные органы, которые препятствуют неосуществлению коллективизации, которые, так сказать, готовы железной рукой загнать человечество к счастью. Оно кем было принято? Есть ли на эту тему какие-то документы?
Да. Вы знаете, вот как раз вот я принесла в студию... несколько сборников документов, в которых сейчас опубликованы основной комплекс, связанный с проведением политики коллективизации и раскулачивания. И очень большое значение для исследователей имеет публикация, пятитомная публикация, это документальная серия под названием «Трагедия советской деревни». В этой документальной издании В этом документальном издании опубликованы документы самых разных органов власти. И партийных, и государственных, и военных, и других. И таким образом мы можем увидеть со всех точек зрения, что же происходило в стране, и кто принимал решение. И что очень важно, в этот сборник были включены и ранее недоступные никому документы АГПУ из нынешнего архива, Центрального архива ФСБ. И вот как раз в этом томе, который вот сейчас я вам показываю, это второй том, где как раз документы 30-го года, это начало коллективизации. И в этом томе, помимо знаменитого постановления от 5 и 30 января, это постановление, которое определили начало политики коллективизации и раскулачивания, опубликован приказ АГПУ от 2 февраля, в котором четко определены, кто должен проводить мероприятия по раскулачиванию. И какими силами.
А какими, скажем так, мерами? Вот есть ли где-то прописанное, что там, условно говоря, по шее можно, а по голове нельзя? Или все можно?
Ну, вы знаете, ну, так фигурально, конечно, так вы не найдете такой документ. Но самое главное, что в этих приказах очень четко регламентировано, кто что имеет право делать,
а что
и
имеет?
Кто что должен делать.
А кто что имеет право делать?
И вот, например, если говорить, вернемся к Красной армии, то до последнего времени исследователи считали, что раскулачивание проводилось силами Красной армии. Опубликованные документы говорят о том, что это не так. Что исполнителем организационных мероприятий по раскулачиванию были как раз органы и войска АГПУ. И вот этот приказ, о котором я говорю, от 2 февраля, в нем четко определены по регионам, сколько должно быть выселено семей, с какого числа начинать операции. И кто должен это делать?
Ну, Сергей, для тех, кто не в курсе пьесы, поясните, пожалуйста, вот что значит выселено семей?
Выселение было выделено три категории. Первая категория, вторая категория и третья категория. Имелось в виду семьи кулаков. Да? И... Первая категория, она была как раз самая репрессивная, так скажем, по результатам.
Ну, то есть люди, которые, так сказать, не подлежали, собственно, коллективизации, а подлежали фактически уничтожению. Я правильно понимаю?
Да.
Вот. Их выгоняли из домов и отправляли в какие-то там глухие степи.
Да, вот первая как раз категория, их отправляли в глухие степи или даже в Сибирь. Угу. Вот в те места, как говорят, где не было...
За что? Вот за что это делали с ними?
За то, что они имели больше.
За то, что они имели... А почему
они считала имели... власть.
А почему они имели больше?
Ну, сейчас активно об этом говорят, что действительно кулачество – это та группа крестьянского населения, которая была более предприимчивая, более, может быть, хозяйственная, да, умело организовывала сельскохозяйственный труд, использовала, конечно, наемную силу. И результатом этого было зажиточное хозяйство.
Угу, понятно. Я думаю, что это ответ на вопрос. Итак, были некие директивы, кого, в каком количестве, сколько и почему надо выселять, да? То есть семьи, которые утрачивали право на, что называется, на жизнь в социуме, так я понимаю?
Да.
Или я ошибаюсь?
Нет, вы правильно.
Ну, хорошо. А опять-таки, кто занимался этими выселяемыми? ОГПУ? То есть приходили люди с что у них там было? Мандаты, оружие, что, чем они были вооружены? Вот завтра человек позвонит ко мне в дверь и скажет, ну-ка, вали отсюда. Я ему скажу, знаешь что, сам вали отсюда. Правильно?
Но предварительно составляли списки. Предварительно в органах, в местных органах власти составляли списки, где определялось, к какой категории относится семьи кулачества, к первой, ко второй, к третьей, зажиточности.
То есть в зависимости от степени зажиточности, их были жестокость мер по отношению к ним,
да.
Так?
Да.
Хорошо. А вот когда пошли выступления по поводу того, что верните нам кулаков, они хоть нас немножечко подкормят, как отреагировали на эти выступления? Ведь крестьяне выступали по этому поводу.
Крестьяне выступали, но мне не приходилось такие документы видеть, поэтому я... Не смогу вам адекватно ответить на ваш вопрос.
Я напомню еще раз, мы сейчас будем делать короткий перерыв, что наши гости сегодня доктор исторических наук, профессор Российского государственного социального университета Нона Тархова, и говорим мы о роли Красной Армии в коллективизации. Мы сейчас прервемся, слушатели «Эхо Москвы» услышат новости, а продолжим через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Нонной Сергеевной Тарховой о коллективизации Красной Армии. Нонна Сергеевна, у меня к вам такой вопрос. Ну вот люди недовольны, люди не хотят. Одна из форм выражения этого недовольства – это, в конце концов, восстание. Есть цифры про сколь массовы были восстания против того, что происходило?
Да, сегодня эти цифры известны. Документы опубликованы. И статистический материал опубликован о том, сколько было восстаний. Я приведу просто несколько цифр, чтобы слушатели могли понять, как менялась динамика восстания. Например, по данным ОГПУ, в 28-м году было зарегистрировано 711 восстаний.
Угу.
Это была реакция на принудительные хлебозаготовки. В 29-м году уже количество этих восстаний зарегистрировано 1307.
Угу.
Вы видите, идет какой...
Больше.
А в 30-м году, когда уже начинается политика коллективизации и раскулачивания, зарегистрировано 13754 восстания.
Ну, да.
Не восстания, а выступления, потому что есть четкая градация. Выступления, восстания.
Но подавляли и те, и другие, и третьи.
И да? Вот как раз... Я вот сейчас вернусь к восстанию. И как раз за первые три месяца 30-го года число крестьянских выступлений составило за первые три месяца более 8 тысяч.
Угу.
Самый апогей раскулачивания. И среди них 176 приняли повстанческий вооруженный характер. Угу. Уже восстание. А АГПУ относила к категории вооруженные выступления те, которые проходили под лозунгом свержения советской власти, которые имели руководителей из числа повстанцев и которые сопровождались попытками расширения территории, захваченной территории. Вот это были восстания уже серьезные. И их было 176 в 1930 году.
А кто подавлял? Их ведь подавляли, как я понимаю, не сами собой.
Да, этот вопрос очень интересный, потому что, опять-таки, он до последнего времени был однозначным. Армия. Сегодня мы можем сказать абсолютно точно, основываясь на опубликованных документах, что подавление восстания – это была функция войск АГПУ. Более того, между военным ведомством и АГПУ было четко регламентировано порядок использования частей на так называемом внутреннем фронте. И Красная армия имела право использовать свои возможности только в одном округе, в Среднеазиатском. Это было связано с тем, что там было очень сильное басмаческое движение, и там необходимо было именно регулярные технические возможности армии, чтобы бороться с басмаческим движением. В других округах для того, чтобы использовать армейские части, необходимо было получить разрешение Реввоенсовета Союза. И отметим, что военное руководство очень четко соблюдало этот порядок. Были случаи, действительно были случаи, когда армию привлекали для раскулачивания и для подавления восстаний, потому что местным властям было удобно обратиться в первую очередь к армии, которая дислоцировалась в этом районе. И были такие случаи, они зафиксированы в документах, и эти документы частично опубликованы. Но как только это становилось известно военному руководству, тут же был окрик, что вы нарушаете установленные приказы. И отдадим должное, военное руководство следила за этим, и мы можем говорить только об единичных случаях, и то это только для 1930 года.
А вот скажите, пожалуйста, один из наших слушателей задает вопрос. Что известно об отношении к раскулачиванию командующих Красной армией? И далее перечисляются известные имена, такие как Тухачевский, Якир, Егоров, Рокоссовский.
Как они участвовали?
Участвовали ли они? Были ли они, так сказать, замазаны этим?
Нет, в период раскулачивания, как я уже сказала, части Красной армии не были.
Ну, мы ответили просто на вопрос Антона.
Да.
Значит, еще такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот части эти ОГПУ, которые, что называется, где-то они имели большую власть, где-то имели меньшую власть. А есть вообще данные переписи населения, о которых вы говорили в первой части нашей программы? А среди них сколько было крестьянства? Они как, ничего, не возмущались?
Вы знаете, нормально, вы задали очень интересный вопрос, потому что вопрос численности войск АГПУ до сих пор остается
секретным.
Нет, он не секретный. Он как бы до конца не прояснённый, я так скажу, потому что сейчас опубликованы материалы, и есть исследования по этим органам АГПУ и по войскам АГПУ. Есть исследования очень интересные, можно назвать имена Плеханова, Здановича. Но численность войск до сих пор остается пока
неизвестный.
До конца не прояснённый. Я могу сказать, что на конец гражданской войны их численность была 165 тысяч, затем их сократили до 56 тысяч. Но в 30-м году вот эта масштабность акции раскулачивания потребовала увеличения войск АГПУ. И мною были найдены в федеральных архивах постановление власти, распорядительное заседание СТО о том, что эти численность войск подлежит увеличению. Но все ли были найдены постановления, я не знаю. Могу сказать, что за 1930 год на сегодня мы знаем, что войска КПУ были увеличены на 14 тысяч человек. Это немало.
А скажите, пожалуйста, Нонна Сергеевна, вот существуют люди, которые протестуют против того, что с ним происходит, существуют люди, которые так или иначе подавляют эти выступления, но ведь существуют еще и те самые колхозы, в которых Воленс-Ноленс попадали те, кто не хотел сопротивляться. А что там вообще происходило?
Вы задали интересный вопрос. в том плане, вообще участвовала ли армия, крестьянская армия в самих выступлениях крестьян. И здесь можно сказать, что она, красноармейцы участвовали тоже в выступлениях крестьян. Угу. Но это были красноармейцы, так называемый переменный состав. Наверное, вам известно и слушателям известно о том, что армия в тот период была смешанная. Частично была кадровая армия и частично была так называемая...
Призывная?
Территориальные войска. Угу. Это принцип, отличие между ними было в принципе комплектование. Угу. Кадровая армия, туда призывались красноармейцы с отрывом от места проживания, как это у нас сейчас происходит, да? И они служили положенный срок. В сухопутных войсках 2 года, в военно-воздушных силах 3 года, во флоте 4 года. А территориальной части совсем другой был принцип комплектования. Об этом просто очень интересно сказать, потому что это позволяет тоже ответить на наш вопрос, который мы поставили в начале. Территориальный принцип комплектования армии совсем другой. Это призывались территориальные войска, красноармейцы, их называли одно время террармейцами или переменным составом. Угу. Они призывались только на несколько месяцев в году. И срок их службы в армии был 5 лет. Угу. Но в эти 60 месяцев, срок службы 5 лет, 60 месяцев, в самой армии они находились только 8. А остальные 52 месяца, они проживали у себя дома.
Ага. Резервисты такие.
Да, и службу они проходили недалеко от своего дома.
Еще раз, Нина Сергеевна, вот в регионе X происходит выступление против коллективизации, да? Об этом проходит информация, она приходит куда? Село такое-то, люди вышли на улицы, кричат: «Долой советскую власть, хотим обратно наш хлеб, не хотим в колхоз».
Ну, эта информация могла идти по нескольким путям. Угу. Она могла идти по партийной линии, она могла идти по военной линии, она могла идти по линии АГПУ.
Угу. И далее кто-то должен отдать приказ о том, что этих людей надо разогнать, подавить и вообще, чтобы там ничего не происходило. Кто такой приказ отдает?
Такой приказ имели право отдать по линии органов АГПУ.
По линии органов.
Потому что полномочный представитель АГПУ, который был на местах в каждом регионе, угу, он имел на это полномочия.
Теперь вернемся к происходящему в колхозах. Вот те самые тер, как вы их назвали?
Террармейцы, ну, переменный состав.
Их можно считать, я не знаю, гипотетическими кадрами для тех же колхозов? Ведь понятно, что когда собираются в колхозы, ведь шла беднота, хозяйство не умевшее. Кто-то должен был, я не знаю, принимать какие-то экономические решения, хорошие или плохие, да? Откуда кадры-то доставались?
Колхозные кадры – это очень интересный вопрос, который вы задали, потому что армия как раз, она была выведена из числа исполнителей насильственных методов, но ее возможности были задействованы в политическом отношении. 30 января было принято постановление о подготовке колхозных кадров через Красную армию. Угу. И это был очень серьезный такой шаг со стороны власти, потому что он нейтрализировал какую-то часть армии, которая хотела действительно работать, которая хотела делать карьеру. Угу. Потому что система, которая была создана, курсов подготовки кадров для колхозов внутри армии, была такова. За 6 месяцев до окончания службы красноармеец проходил курсы, на которых получал конкретную специальность, необходимую на селе. 17 специальностей готовили в армии для колхозов, для колхозных кадров. По 17 специальностям. От председателя колхоза до книгоноши, до слесаря. И таким образом красноармеец, если он хотел сделать свою карьеру,
то у него была такая возможность.
То у него была возможность. Он приходил на село, получив специальность, и становился вот тем самым винтиком, который власть потом использовала в новых колхозах.
Сергей из Пензы пишет. Тетя, она еще живая, рассказала, что в их деревне раскулачивали всех подряд. Например, семьи, которые голодали сами. Пятеро детей, нищета нищетой. Турковский, не знаю, где ударение, район Саратовской области. Как бы сказать, рядовое явление?
По документам рядовой.
Угу. Хорошо, теперь еще такой вопрос. Вот выселение станиц, насколько я знаю, эта тема достаточно активно сейчас обсуждается на Украине.
Действительно, тема выселения станиц – это тема
сейчас. И армия, так сказать, в этом.
Да, и армия в этом принимала участие. Но необходимо сделать оговорку. Выселение станиц проводилось силами АГПУ. А вот заселение красноармейцами – это уже было акцией, которую выполняла Красная Армия. И в 1933 году, когда кубанские станицы были выселены за неуплату
недоимки,
за недоимки, было выселено несколько станиц, известные черные доски. Для армии началась новая кампания, причем она была организована в оперативных таких, ну, я бы сказала, сроки.
В масштабах, да.
В сроки, когда уже все ушли, демобилизация была, и вдруг пришло сверху указание, что армия должна срочно заселить кубанские станицы.
Вот
знаменитая
откуда?
Станица Полтавская, сверху это было решение Политбюро.
Откуда народ набрали?
Вот набирали народ. Причем народ набирали, там были указания, не брать с Украины народ, не брать крестьян, да, вот чтобы они были, ну, политически адекватными, так скажем, благонадежными. И сейчас опубликованы эти документы, не все, конечно, но, в общем-то, опубликованы эти документы, которые позволяют увидеть, как туда народ приезжал. И самое интересное, в архивах сохранились письма людей, которые приехали, вот эти красноармейцы, как они реагировали на то, что они приехали в кубанскую станицу, где совсем другая земля, где совсем другое плодородное, так сказать, почва, а они приезжали из каких-нибудь неплодородных земель. И реакция была абсолютно разной. Кто-то очень радовался и говорил, ну, наконец-то я поживу спокойно и буду есть нормально, а кто-то наоборот. Приезжал и говорил, как я буду жить, писал в письмах, как я буду жить в тех домах, где только что люди жили другие.
То есть была информация о том, что вот люди приходят на чужое пепелище?
Вы знаете, они вот как раз, документы, которые опубликованы по станице Полтавской, они показывают, что люди, вот эти красноармейцы, въезжали в дома, в которых еще оставались все, животные оставались, ну, мебель, это я уже современным языком.
Ну,
столы,
конечно,
лавки,
мебель,
посуда, все оставалось. И они приходили.
Угли в печке.
Да, угли в печке. Они приходили вот именно в живые дома, так скажем.
А вопрос: скажите, пожалуйста, в каких регионах было больше всего выступлений и восстаний при коллективизации, спрашивает Борис.
Ну, для этого нужно посмотреть статистику. Я сейчас вот сразу сказать не смогу.
Хорошо, еще такое.
Это опубликовано, и вот сборник как раз, который я показывала, там есть сводка по регионам.
Значит, сразу отвечаю на вопрос про трагедию советской деревни. Я, насколько понимаю, можно заглянуть на интернет-сайт Российской политической энциклопедии, там выяснить, каким образом получить эту книгу. Ну, Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот опять-таки, существуют там богатые станицы, села, там, деревни, из которых выселяют, на их место поселяют еще кого-то. Люди, которые выселены, они попадают кто-то в казахстанские степи, кто-то в Сибирь, кто-то еще куда-то. И никто ничего не знает.
Кто, вы имеете в виду,
страна,
не знает?
Страна, понимаете? Все считают, что все хорошо и замечательно, потому что очень много свидетельств о том, что в городах, например, не представляли себе, что происходило на селе.
Ну, вспомните знаменитый фильм «Холодное лето» 1953 года.
Да, да.
Конец этого фильма, как идут два человека с чемоданчиками, а все остальные проходят мимо, не замечая, откуда эти люди вернулись.
Угу. Точно так же происходило в крупных городах российских, советских?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, говорить о том, что люди вообще ничего не знали, все-таки деревни – это достаточно много людей, проживающих в то время в Союзе, имели корни деревенские. И сказать, что городское население не знало о том, что творится в деревне, невозможно.
Угу.
Так, нельзя.
Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. А что бы кушали в городах, в армии без раскулачивания и коллективизации, спрашивает Олег.
Что кушали?
Ну да.
Ну,
то
вы
есть,
знаете,
целесообразность вообще этих действий. Вот вольно и легко взять и осудить, говорить о том, как плохо жили люди, которых раскулачивали.
Сейчас как раз этот вопрос поднимается историками о том, что коллективизация и раскулачивание, то есть деревня стала залогом политики индустриализации.
Угу.
Что очень важно для власти было поднять страну, и чтобы из деревни пришел народ на эти стройки, на заводы.
Угу. А где опубликованы эти документы, спрашивает Илья из Тулы. Есть ли они в интернете?
Ну, они опубликованы вот в сборниках. Например, вот я могу показать еще один сборник, сказать еще об одном сборнике. Это тоже многотомное серийное издание.
«Советская деревня» — это я называю его для наших радиослушателей,
да,
глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД.
Да.
Угу. Ну, понятно. То есть нужно искать по непосредственным источникам, а не доверять интернету. Так я вас поняла?
Ну, я считаю, что те, кто интересуется периодом, этим трагическим периодом истории, они прежде всего должны обращаться к документальным изданиям, которые сейчас опубликованы в достаточно большом количестве. И издательство «Распен» очень много опубликовало сборников документальных. Потому что только в документах вы найдете настоящую правду. Но интернет это дать, к сожалению, не всегда может.
Ну, Сергеевна, можно ли считать, скажем так, итогом нашей с вами сегодняшней встречи, скажем, вашу попытку реабилитировать, что ли, Красную армию в деле коллективизации?
Ну, я бы не поставила так вопрос реабилитации. Я как человек, проработавший более 30 лет в архиве, и через мои руки прошло огромное количество документов, и через мои глаза прошло огромное количество документов, я бы этот вопрос поставила так. Не реабилитация, а истинное знание вещей. Что же происходило?
Хорошо, еще такой вопрос. Вольт пишет. Расскажите о черных досках.
Ну, о черных досках сейчас опубликовано много литературы, угу, и опять-таки документально подтверждено это все. Я просто опять рекомендую обратиться к сборникам документов.
Угу.
На Северном Кавказе очень много исследователей этим занималось, и там большая литература на Северном Кавказе по черным доскам есть.
А скажите, пожалуйста, ну вот когда говорят, например, о там, философский пароход, там, расстрельные списки, люди, которые бывшие граждане, выбивание тех или иных лучших кадров теми или иными способами. Извините, прореживание генофонда. А вот если говорить о упомянутой вами и, так сказать, вынесенной в название трагедии советской деревни, в плане человеческого фактора, что можно считать результатом коллективизации?
Ну, как вы сказали, трагедия деревни.
Ну, Сергеевна, в чем она? То есть уменьшение там населения, снижение там, я не знаю, качества людей, способных или неспособных выполнять ту или иную работу, там снижение количества сельскохозяйственных продуктов, там прекращение России как сельскохозяйственной державы. Вот я вам несколько вариантов предлагаю на выбор. Что можно считать основным итогом?
Ну, вы знаете, наверное, то, что мы сегодня имеем с нашей российской деревни, безусловно, причина эта лежит и в тех далеких годах, о которых мы сегодня говорим.
Угу. Ну, хотя некоторые наши слушатели считают, что это результат плохой политики 90-х годов. Так, у нас с вами остается пару минут буквально. А хочу попросить, вот 4 книги лежат, 5 книг лежат перед вами. Вот, скажем так, сбор и обработка всех этих документов, как это все вообще проходило?
Вы сказали, что у нас очень мало времени осталось, поэтому мне бы хотелось в заключение нашего интервью несколько слов сказать о тех людях, которые хранят нашу историю, и сказать им слова благодарности. Это люди, работающие в архивах. они сохраняют нашу историю. Эти документы, которые сейчас мы можем прочитать и увидеть, что происходило с нашей страной, с людьми, которые жили в этой стране. И особая благодарность моя к тем, кто занимается профессионально публикацией этих документов. На архивном языке их называют просто публикаторы. Их очень немножко. Это небольшая очень группа людей. Но благодаря их усилиям сегодня издано сотни сборников документов, которые составляют наш национальный фонд, достояние наше.
Ну, Сергей Ильич, последний, наверное, к вам вопрос. Вот существует такое понятие, как индустриализация, да? Можно хотя бы в каком-то приближении, там, да или нет, сказать, что в какой-то степени судьба вот дореволюционной деревни была вымереть и дать дорогу новому обществу, обществу, там, условно говоря, машин, а не хлебопашцев?
Ну, мой лично ответ на этот вопрос не как историк, а как человек.
Ну, конечно.
Я считаю, все должно быть гармонично. Нельзя развивать что-то одно за счет вымирания другого.
Угу.
Должно быть все гармонично. Должна присутствовать и богатая деревня, и богатая промышленность. Кстати, несколько слов последнее о промышленности. Сейчас подготовлены и готовится дальше тоже документальная серия «История оборонно-промышленного комплекса», в котором дана картина, как происходила индустриализация. Очень интересный, документальный. Уже вышло 3 тома в этой серии, и наши слушатели могут найти их в интернете.
Ну что ж, а я благодарю нашего гостя. Напомню, что мы сегодня с историком, профессором Российского государственного социального университета Ноной Тарховой обсуждали вопрос коллективизации и Красной армии. Это программа именем Сталина, цикл серии книг, выпущенных Российской политической энциклопедией при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.